Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Да, это действительно программа «Наше все». Мы продолжаем очередной выпуск, который на этот раз посвящен Льву Николаевичу Толстому. Если кто не знает, напомню, что этого героя выбрали вы, уважаемые слушатели, во время голосования на сайте «Эхо Москвы» в интернете. О Льве Толстом мы сегодня беседуем с Виталием Борисовичем Ремезовым, директором Государственного музея Толстого. И вот о чем я хотел бы вас спросить. Сейчас была новость в коротком выпуске новостей середины часа о том, что переименованную улицу Александра Солженицына, большую коммунистическую, сегодня пикетировали сторонники КПРФ и даже вроде табличку сорвали. И вот, знаете, в связи с Солженицыным у меня сейчас выстроилась такая параллель. Что-то общее есть в этих двух фигурах, вам не кажется? Что, ну, хотя бы с той точки зрения, что, с одной стороны, это были выдающиеся писатели, каждый для своего времени, но к их общественно-политическим воззрениям и взглядам, которые они высказывали публично, есть масса вопросов. И там, их предложения, скажем так, по реформированию российского общества, ну, подчас не выдерживали критики современников. Есть воспоминания дочери Столыпина, где он, где она, простите, пишет о том, как его отец, а он был знаком с Толстым.
Они в переписке были.
Они стояли в переписке, а отец Столыпина был другом Толстого.
Это да.
Так вот, они были в переписке, кстати, эта переписка опубликована, и там есть очень любопытный момент, когда они уже, знаете, друг к другу обращаются, за Лев Николаевич, там, без Петр Аркадьевич, там, без уважаемый, без дорогой, вот так вот.
Напряжение было.
Напряжение было, ну, и, честно говоря, так, мне кажется, во всяком случае, я при всем моем уважении к Толстому целиком на стороне аргумента Петра Аркадьевича, который говорит, что единственное спасение для России, для российской экономики, для российского сельского хозяйства – это свободный крестьянин, являющийся собственником своей земли.
Отвечу вам так. Дело в том, что...
Ну и вот Александр Александрович Солженицын, Толстой нашего времени, как его многие называют, тоже...
Ну давайте тогда вот Толстой Солженицын, да.
Теориями об устройстве России, в общем...
Да, я...
Оказался, мягко говоря, невостребованным. Не потому, что никому не интересно и не нужно, а потому, что наивно.
Ну да, да. Но беда вот в чем, что мы иногда путаем... Мы иногда путаем конкретные политические задачи с некоторыми магистральными направлениями развития не только нашего государства, но и мира. Разница между Толстым и Солженицыным состоит в том, с моей точки зрения, что первый, Толстой, да, он сумел обобщить некий мировой опыт развития человечества и в политическом плане, и в экономическом плане, и с точки зрения сельского хозяйства. Вот никто не знает, что Толстой предложил свой путь земельной реформы в России. Его никто не услышал. Вот я сейчас с годами все больше и больше убеждаюсь, что этот путь удивительный совершенно. Удивительный. Он взял теорию Генри Джорджа, просмотрел ее сквозь призму российских проблем и написал несколько работ, которые были очень важны. Очень важны для того, чтобы это все обосновать и сделать. Что касается его конфликта с Столыпиным, то я думаю, здесь... Расхождение было не в проблеме свободы, потому что Толстой выше всего ставил свободу и крестьянина, и каждого человека, и даже малыша. Ничего выше свободы для Толстого не было. Но речь идет о другом. Свобода во имя чего? И в этой философской переписке вот эти позиции были обозначены. Поэтому я так полагаю, что перед нами два русских, очень крупных, масштабных мыслителя, думающих о судьбе крестьянства, о судьбе России, и мыслящих очень конкретно. Потому что, с моей точки зрения, то, что предложил Солженицын, это были общие слова, которые мало что могли дать для нашей современности. Когда Толстой предлагал конкретные пути решения крестьянских проблем и проблем земельной собственности, это одно. Когда Столыпин предлагал конкретные пути решения тоже этой проблемы, но по своей модели, это другое. Но там понятно. А когда это были общие слова об устроенности России, а я помню отлично этот документ, я читал и думал, и как это вот сегодня, в наше время, все применить, и как это все использовать. Поэтому здесь немножко разные пути. Что касается значимости Толстого и Солженицына, каждый из них, естественно, имел свои параметры развития.
Нет, знаете, в чем, может быть, некоторые усматривают повторение, что Толстой так же, как впоследствии Солженицын, или, скажем, по-другому, скажем, Солженицын, так же, как и Толстой, будучи молодым писателем, молодым не по возрасту, Солженицын, конечно же, начал писать гораздо в более зрелом возрасте, чем Лев Николаевич Толстой, но, тем не менее, он потряс литературную общественность своими первыми произведениями, вот, там «Один день Ивана Денисовича», а там «Казаки», да?
А там «Воскресенье». «Один день Ивана Денисовича» и Толстой с его каторгой, с его пониманием всех этих проблем – это «Воскресенье».
Я имею в виду, вот знаете, биографические совпадения, да? Понятно, что Солженицын, наверное, опирался на опыт Толстого.
Они все-таки разные, с моей точки зрения.
Но что происходит потом? То есть, в некотором смысле, и толстовская проза к концу жизни, и проза Солженицына становится все тяжелее, тяжелее для восприятия, все более дидактичной в каком-то смысле, все более нравоучительной. Знаете, беллетристика, которая присутствует и у Толстого, и у Солженицына, они были, помимо того, что они были философами-мыслителями, они были еще блестящими беллетристами, согласитесь.
Да. А знаете, в чем разница?
Произведение вот отходит
от второго. То, что я сейчас скажу, это вообще вещь редкая. Толстого и Чехов упрекал в догматизме. И наша критика, и литературоведы, да, вот «Воскресенье», догматический роман, то другое. Я написал целую книгу, посвященную роману «Воскресенье». Когда я внимательно его прочитал, я увидел, что Толстой занимает позицию совершенно свободную. Как он сказал, путей возрождения человека и человечества столько, сколько радиусов в круге.
Угу.
Вот Солженицын предлагал очень жесткие иногда решения. А все-таки свобода в выборе пути и для отдельного человека, и для страны в целом. Вот для Толстого была очень дорога, очень важна эта была мысль. Так же, как в вопросах воспитания. И смотрите, что происходит. За год до смерти он пишет письмо Булгакову о воспитании. И говорит, хорошо, да, есть величайшая река мудрости. Есть величайшие мудрецы. Открыт смысл жизни. Открыто то, другое и третье. И все-таки дальше он пишет. Несмотря ни на что, при всем при этом должна быть свобода воспитания. Это Толстой. Он очень свободный гений. И вы знаете, вот дидактизм Толстого, даже вот в проблемах решения первой русской революции, когда он писал воззвание к революционерам, к правительствам и так далее, обратите внимание, он оставался свободным мыслителем и художником.
Ну да, он был настолько свободен, что не остановился, скажем, перед тем, чтобы устроить так, весьма критический, скажем так, разбор Шекспиру, за что, значит, его ругал знаменитый английский писатель Джордж Оруэлл. Вот я тут, да, пока мы с вами беседуем в интернете.
Ну.
Интернет, конечно, чудесная вещь, там буквально за считанные секунды можно найти все, что угодно, да? И памфлет по этому поводу написал Оруэлл, который пишет: «Толстой был, пожалуй, самым почитаемым автором своего времени и, конечно, далеко не последним памфлетистом. Всю силу своего осуждения он направил против Шекспира, словно разом загрохотали все корабельные пушки. А каков результат? Прошло уже 40 лет, ну, имеется в виду 40 лет после того, что написал о Шекспире Толстой, и слава Шекспира по-прежнему непоколебима, от попытки же ее уничтожить остались лишь пожелтевшие страницы толстовской очерти, которые вряд ли кто-нибудь читает, и я думаю, кстати, это моя уже реплика, и многие наши слушатели вообще даже не знают о существовании такого, и которые совершенно бы забыли, если бы Толстой не был также автором «Войны и мира» и «Анны Карениной».
Евгений Васильевич, замечу. Вы знаете, как ни странно, вот мой опыт, да, общения с людьми разных поколений, разных возрастов и разных профессий подсказывает, что вот как ни странно, но вот отношение Толстого к Шекспиру волнует. И знают об этом, что вот Толстой не принимал Шекспира. А почему, никто не знает.
Слушайте, два гения, даже если они разделены веками, наверное, должны друг друга недолюбливать. Толстой был творческий человек, а между творческими людьми, даже разделенными
знаете,
в пространстве огромного...
Хотите, я сейчас
времени,
скажу то, что мало кто
наверное,
знает.
Наверное, возникают
да?
такие вот...
Вот в Ясной Поляне, да, вот есть Ромео и Джульетта Шекспира с пометкой Толстого. Это чудо. И еще хотите скажу, что мало кто знает. В 8-м году, когда все знали отношение Толстого к Шекспиру, и в Ясной Поляне за большим столом дети заговорили, желая как-то, знаете, ну, так вот Толстому немножко так подольстить, заговорили о Шекспире, Толстой вдруг осознал, сказал: нет, так нельзя говорить о Шекспире. Там все намного глубинно, там намного серьезней. Мы поверхностны. Вот здесь мне близок Штайнер, который в 1907 году написал статью о Толстом и сказал: вы знаете, что это мышление такое, которое придет к нам через несколько веков, чтобы понять вот этот огромный фантастический комплекс. И теперь я хотел бы, знаете, к чему обратиться? Вот к этой курьезной ситуации, когда у нас обсуждается национальный проект, кто там велик и так далее, невелик, и когда действительно выпал Толстой. Есть Достоевский, нет Толстого.
Есть Пушкин?
Есть Пушкин, да. И никто не понимает главного. Я могу так судить, потому что, слава богу, проехал полмира. Вы понимаете, что ментальность, нашего Отечества, в разных концах земли, прежде всего, представлена Львом Толстым. На каком-то уровне, театральном уровне, киноуровне, ну, там, писательском уровне, уровне интеллигенции одно. А вот массово, когда национальное самосознание Китая, Индии, Японии, Кореи, Мексики воспринимает прежде всего Толстого, не Пушкина, не Чехова, не Достоевского, не в упрек никому.
Не говоря уже о других писателях, которые
да.
по-своему...
Великие, признаваемые и так далее.
Бунин, Булгаков,
да,
Пастернак,
да,
Ахматова,
да, да,
Бродский.
Но все это все равно это определенный круг.
Мендельштам, Цветаев.
Да, 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 да. Это все круг литературоведческих изысканий, писательских таких вот кругов и прочее. Но когда для вот мира, для этого общего, вот общего континуума жизни человечества, России представлена прежде всего Толстым. Вот когда мы поймем это, а потом, давайте, говорит Крен, но кто ж так передал вот это... русское национальное своеобразие, вообще вот этот, причем вы знаете, национальное, выходящее на уровень общечеловеческого, понимаете, грандиозного уровня совершенно, как не Лев Толстой. «Война и мир». Ведь почему, когда Жискар д'Эстан был президентом Франции, приехал в Ясную Поляну, я был этим свидетелем, сказал, это президент Франции сказал. «Война и мир» – моя вечерняя книга.
Ну, знаете, я все-таки думаю, Виталий Борисович, что вы, конечно, там вправе со мной не согласиться, поскольку вы гораздо... Там, вы сами сказали, вы прочли все 90 томов полного собрания сочинений. Но после этого с вами очень трудно вести дискуссию. Я не в порядке, знаете, дискуссии, а в порядке высказывания своего робкого дилетантского мнения. И все-таки почему-то кажется, что если бы не было «Войны и мир», ну, история не знает сослагательного наклонения, но вот выньте из творчества Толстого «Война и мир» роман, и все. И вот уже он бы не был тем Толстым, который является и символом России, и квинтэссенцией русской литературы, и русского национального.
Можно я вам отвечу?
Да. Вот если была бы Гомер, только «Воскресенье» Гомер, и только «Анна Каренина».
Гомер оставил «Илиаду» и «Одиссею». И этого достаточно. Толстой оставил нам «Войну и мир» и «Анну Каренину». Этого тоже достаточно. Это вот самое главное. Понятно, что без «Войны и мира», то что это грандиозное совершенно явление. Это особый разговор. Я говорю, что когда вот трудно, в минуты жизни трудные, открываешь вот эти главы, страницы, какие-то прочитаешь, какая-то благоуханная поэзия, какая-то другая жизнь, какое-то другое, знаете, внутреннее духовное здоровье входит в тебя. Вот от этой мощи. И самое главное, там ведь ничего нет лишнего. Там нас и по стилю, и по всему, и по мысли нет. И сам он, ведь там же высокая мысль. Там высокая мысль, что война противна человеческому разуму. Она также ужасна для французов и для русских. Вот он поднимает наше самосознание, не только наше национальное, но и человечество, вот для, до этой колоссальной глубины. Вот о чем речь. Даже вспомните этот момент. Дождь смывает потоки крови после Бородино. Наполеон смотрит на это, да? И даже он ужаснулся тому, что он сотворил. И дождь будто говорил людям: люди, опомнитесь, что вы делаете? Для чего это, брат, убийственная война? Вот гений Толстого.
Хорошо. Совсем немного времени у нас остается, а я несколько вопросов бы хотел вам задать. Ну, вот, если угодно, в таком все-таки более быстром режиме. Как вы относитесь к отлучению Толстого? Вы сказали, что он на самом деле был сытым.
Спокойно. Спокойно, потому что, говорю прямо, что определение Святейшего Синода – это была политическая акция, ненужная для России.
Хорошо, так, а почему, так это как вы относитесь к тому, что Русская Православная Церковь, мы сейчас прощаемся с ее предстоятелем, отказывалась... И до сегодняшнего момента отказывается отменить то постановление.
А дело в том, что оно объективно. Оно констатировало момент расхождения Толстого с догматами Православной Церкви. И эта констатация абсолютно справедлива. Абсолютно справедлива. Другое дело, зачем это надо было делать, это без того было все понятно. Вот вопрос в чем. Нужно ли было? Потому что этих атеистов по тем временам и те, кто богохульствовал, Толстой ведь Бога почитал. И Христа, как, скажем, говорили многие потом религиозные деятели, хоть он не считал его Бога-человеком, но для него все равно это был Бог. И ничего более высокого и прекрасного выше Христа для Толстого не существовало. Но дело даже не в этом. Вот просто это была своего рода политическая игра. Когда патриарх наш, Царствие ему небесное, в 2001 году сказал, для Толстой для нас гений, Толстой для нас художественный гений и так далее. А вот расхождения, которые есть, они остаются. Они остаются. Другое дело, как мы к этому будем относиться. К этим расхождениям. Это другой вопрос. Кто их принимает, кто не принимает и так далее. Но, в принципе, я полагаю, что ничего такого, чтобы нас разделяло, вот Толстого и нас, православных, с Толстым, ничего такого не произошло, потому что, когда мы читаем «Власть тьмы», ту же пьесу Толстого, это глубоко православная вещь. Когда читаем «Войну и мир», глубоко православное сознание. Понимаете, можно спорить с догматами, можно спорить с какими-то идеями, а как художник ты воплощал, потому что это в твоей крови, в твоей плоти.
Ну, это же известная история о том, что иногда художники, и, наверное, Толстой в том числе, когда брались за перо, преследовали, быть может, иные цели. Да?
А получалась другая.
Классическая история Тургенев и «Отцы и дети». Он же хотел...
Ну, да, высечь одних, а получилось другое, да.
А потом,
ну, как Пушкин,
силой
Татьяна,
своего художественного,
да,
своего таланта, уже плакал, да, когда пришлось убивать Базарова.
Конечно.
Потому что полюбил его.
Конечно.
Того
а
героя,
потом...
который он хотел вывести как квинтэссенцию вот всего отрицательного, чего он не принимал.
Евгений Васильевич, тем вы абсолютно правы, да. Я хочу сейчас очень коротко сказать. Вы понимаете, мы должны понять, что Толстой входит в каждого из нас с детства через льва и собачку, через детские эти притчи, рассказы, свою азбуку, через детство, отрочество, юность. Герои Наташа Ростова, князь Андрей, Пьер, Анна и прочее, они как члены семьи. Мы должны понять, что это сидит в нашем подсознании уже. Мы от этого никуда не денемся. И вот за это Толстому спасибо, что он дал нам это вот самоощущение нас самих.
Как вы относитесь к статье, которую все мы в школе проходили?
К Ленинской?
К Ленинской, да.
Лев Толстой как зеркало русской революции?
Да.
Спокойно. Вы знаете, там была грандиозная мысль. Вот то, что сейчас национальный проект не учитывает. Потому что, как ни странно, но Ленин четко сказал, никто так не выразил душу русского мужика, как Лев Толстой. А значит, и нашу с вами историю. Никто. Что касается проблем там революции и так далее, и так далее. Ленин своих позиций решал это по-своему.
Ну, давайте не будем забывать, что ленинские статьи писались для большевистских газет и на злобу дня.
Но, кстати, они были правы. То, что Толстой говорил, не противление злонасилием, только единственный путь, чтобы не залить нас кровью, не провести нас через этот ужасный 20 век, только один был путь. И Толстой нарисовал этот путь. И вы посмотрите, в 22-м году Корея путем непротивления получила свободу. Ганди в 47-м году Индия получила свободу вот неповиновением. Понимаете, это великая идея. Вот мы все иногда, знаете, вот честно говоря, сейчас живем и ощущаем себя рабами. А вот не повиноваться иногда вот к этому
насилию... Ну да, в некотором смысле, если не политический наследник, то, по крайней мере, безусловно, поклонник Мартина Лютера Кинга, Барак Обама, стал президентом Соединенных Штатов.
Вот не знаю, что будет, не будет.
Спустя 40 лет после гибели Мартина Лютера Кинга, который, как было сказано...
Ведь я ведь, смотрите, очень много лет уже...
Следовал учению.
Да, три десятка лет добиваюсь найти людей, которые помогли бы мне сделать фильм, да, «Лев Толстой, Ганди и Мартин Лютер Кинг». Я не могу найти этих людей, а об этом надо рассказать. Вот сейчас это очень актуально.
Ну что ж, к сожалению, наше время подходит к концу. Я еще раз напомню, сегодня мы говорили о Льве Николаевиче Толстом, который был, в отличие от проекта на канале «Россия», проект «Имя Россия», где Толстого не выбрали одним из наиболее выдающихся граждан России за всю ее историю. У нас Толстого при голосовании на сайте «Эхо Москвы» выбрали одним из героев нашего цикла. И вот сегодня мы говорили о великом писателе с директором музея Толстого Виталием Борисовичем Ремезовым, которого я от души благодарю за то, что сегодня принял участие в нашей программе. Засим, разрешите откланяться. Наша программа подошла к концу. И встретимся мы в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым. «Наше все». Все.